Станиславский, Станиславский, Станиславский. Все твердят, твердят, твердят. И даже у нас обычная ироническая улыбка. И мало кто знает, что же такое Станиславский. А Станиславский – это человек исключительный. Ну, прежде всего, такой красоты человека, даже внешне, наверное, бывает в 100 лет раз. Притом совершенно скромный, тонкий, изящный, ненавязчивый и стесняющийся своей красоты. Про него рассказывают, что первое впечатление, когда он заходил в комнату, было такое, что чувствовал себя маленьким, ничтожным, потому что входил такой удивительный тип. Но через 5 минут он так разговаривал, он так вел себя, что даже казалось, что он, так сказать, ну что вы выше его, что он способен не только вас понять, но вообще принять и так далее. Это был как личность замечательный человек, чистейший. Ну вот если есть идеалы какие-то, если люди еще способны верить в какие-то идеалы, то это был в общем идеальный человек. Это был во всех смыслах идеальный человек. От красоты до интеллигентности, образования, культура, ну все, это был идеальный человек. Этот человек создал театр, коллектив великих артистов. Это первое. А второе, то, что он впервые ввел такое понятие, как режиссура. Он впервые рассказал публике, что существует, кроме актера и пьесы, цельность спектакля, трактовка, концепция, единство формы. И это был МХАТ. Я думаю, что за вот 100 лет лучшего ничего в мире не выдумано с точки зрения театрального искусства, чем МХАТ. Я 3 сестры смотрел в МХАТе 10 раз до войны и сразу после войны. Это были спектакли, на которых разрывалось сердце от того, какие они были художественные и драматичные. Этим спектаклям я поклоняюсь, я у них учился, но ставить так же я не могу и не должен. Нет, там нет недостатков. В мхатовских спектаклях это все равно, что говорить о недостатках, ну не знаю, там, Гогена или Ван Гога. Это выглядит смешно. Это гениальные вещи, но они прошлые. В чем заключается эта традиционность? Быт. Бытовое прочтение Чехова. Чехов для них был современником. Они ставили современную пьесу. Все как в жизни. То есть утро, дом, пьют кофе. Кто-то засыпает, просыпается, кто-то снимает калоши. Вот быт. Традиционный Чехов – это лирический быт. Теперь просто воспроизвести лирический быт по двум причинам невозможно. Во-первых, мы его не знаем, а восстанавливать его глупо, потому что мы все равно точно не восстановим. А во-вторых, этот быт нам уже чужд. Меня спросили, какие кофеварки были в то время. А я не знаю, и я никогда этим не интересовался. Потому что я с точки зрения быта Чехова не воспринимаю. Я воспринимаю его с точки зрения философии и страстей. Быт проходит, а страсти и философия вечны. Я уже приводил часто пример, что импрессионисты говорили, что нужно у старых мастеров учиться, а делать по-другому. Так же, как и в науке, и в технике. Если все время только одно и то же открывать, то не будет никакого прогресса. В искусстве то же самое. Учиться у мастеров, а делать что-то другое. конечно, я очень знаю свою жизнь, свои проблемы. И Чехов у меня свой. Но в то же время я знаю и верю, что есть какие-то общие проблемы. И думаю, что должно быть это понятно. В чем, так сказать, основная проблема Вишневого сада? В том, что жизнь как вихрь. А люди не успевают за этим вихрем. Вихрь сбивает людей, уносит их. И вихрь всегда над нами. И мы слабее этого вихря, которому название «время». Время безжалостно, стремительно, беспощадно. Оно меняется так же, как вот вулкан меняет поверхность Земли. И люди всегда перед вулканом, в общем, бессильны. Вулкан перестраивает рельеф Земли. Вот Чехов почувствовал в те годы, что рельеф Земли изменяется. И написал об этом пьесу. В этой пьесе прошлое России, настоящее России того времени и будущее. И все это вместе связано. Мне кажется, что Чехова по-настоящему никто не знает. Я вообще склонен думать, что режиссер или актер, если только он чего-то стоит, если в нем есть талант, он знает гораздо больше об образе и о пьесе, чем любой литературовед и критик. Я не могу читать почти ни одно критическое или литературоведческое рассуждение о Чехове. Мне оно кажется смешным. И я часто нашим чеховедам предлагаю на трибуне вместе выступить, и чтобы аудитория слушала меня и его. И я уверен, что я его опозорю своим знанием внутреннего мира чеховских пьес. Но никто не решается. То же самое я предлагаю шекспироведам, но тоже никто не решается. Я думаю, что я в Шекспире больше понимаю, чем шекспироведы. Вот, например, ни один шекспировед не раскрыл мне простую вещь. Почему Ромео перед тем, как влюбиться в Джульетту, Шекспир написал, что он влюбился еще в Розалинду? Зачем? Этому посвящено несколько страниц. Он влюблен в какую-то белотелую женщину, которую он боготворит и так далее. И только потом он знакомится с Джульеттой. Зачем? Нигде ответа нет. И много-много таких вопросов, которые я знаю, а шекспироведы не знают. Почему? Не скажу. Или, например, почему в Отелло, если это о ревнивом человеке, почему первые два акта совсем о другом, а только третий, четвертый и пятый акт начинается тема Отелло, тема ревности, или как Пушкин сказал, что он не ревнив, а доверчив, пускай. Тема доверчивости начинается с третьего акта, а первые два акта совсем про другое. Никогда я не читал нигде, почему так. А кто сказал мне это? Мейерхольд. Рассказал мне, но не мне. Но рассказал это Мейерхольд в своих записках. А ни один критик это не рассказал. Потому что это не про доверчивость и не про ревность, а про машину, которая способна уничтожать таких, как Отелло. Вот о чем пьеса. И поэтому Яго там есть главная фигура. И когда у нас часто говорят, вот этот спектакль плохой, потому что там Яго самый главный, то они не понимают самой природы, то, что называется Отелло, подумаешь. А там Яго и первые два акта этой трагедии Яго переламывает кости еще двум людям до Отелло, а потом уже касается Отелло. Это механика уничтожения таких людей, как Отелло. Вот о чем писал. Механика зла. Вот что сказал Мейерхольд. Механика зла. И начинается эта пьеса потрясающе. Первая реплика – это Яго поворачивается в сторону Отелло и говорит: «Ненавижу». Механика ненависти.